Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лицам младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Перед началом выпуска я хотел бы поблагодарить вас за прослушивание и напомнить, что следить за подкастом можно на любой удобной платформе, а также в одноименных группе ВКонтакте и странице Инстаграм. Распространяйте информацию о проекте Cream One и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы хотите поддержать проект материально, то добро пожаловать на Boosty, буду рад любой помощи. Приятного прослушивания! Всем привет, вы на канале Cream One, и сегодня мы начинаем говорить о книге Мэри Кэссиди «Место преступления тела». В общем, без лишних слов, поехали! Бумажный экземпляр издания представлен в твердом переплете и по объему является средним, чуть более 300 страниц. В книге автор делится подробностями своей 30-летней карьеры, рассказывает о себе, участии в самых разнообразных расследованиях и делится многочисленными интересными фактами, мыслями и суждениями. В частности, рассказывает о своей работе и взаимодействии с коллективом, истории судебной медицины и становления отправления правосудия Великобритании, роли судебно-медицинского эксперта, работе под эгидой ООН в разных странах, Сьерра-Леоне, США, Югославия, процессе расследования и судебного разбирательства, различных разделах криминалистики, описывает самые разные виды преступлений, смертей, травм, сокрытий тел, раскрывает медицинские термины, повествует об опознании трупов и обороте оружия и связанном с этим законодательством. Начнем с биографических данных. Мэри не собиралась становиться судебным медиком, это случилось само собой. С малых лет у нее зародились первые семена интереса к медицине, большую часть воскресных дней она проводила в больнице у отца и навещала других бедных родственников. После школы Мэри поступила в медицинский вуз. Внезапно из прилежной девочки, входящей в 10% самых умных ребят школы, она стала довольно средним студентом. Следующие 4 года девушка вычеркивала специальности, пока в конце не выбрала патологию. В начале карьеры Мэри поработала в нескольких отделениях, где порой был настоящий ад. В 1985 году девушка стала судебным медиком. В течение 13 лет она работала судебным патологом в департаменте судебной медицины и токсикологии в Глазго. За это время провела более 5000 вскрытий, расследуя неестественные смерти. В 1998 году вместе с семьей Мэри переехала в Ирландию в качестве сначала заместителя, а потом и государственного судмедэксперта. Вышла на пенсию в 2018 году. Теперь поговорим о наблюдениях Мэри, связанных с началом карьеры. Медицинским школам, возможно, следует внимательнее следить за студентами на курсе анатомии, так как на этом этапе становятся заметны личностные черты, которые помогают определить, в какой отрасли медицины лежит душа у студента. В университете Мэри всегда хотелось проводить вскрытие медленно и тщательно. Однако ее, хрупкую и самую юную в группе, выталкивали более решительные студенты, которым хотелось провести как можно меньше времени в секционном зале. Спасибо людям, жертвующим свои тела науке. Студенты-медики изучают анатомию во время скрупулезного вскрытия настоящего человеческого тела. А вот и пара интересных и забавных случаев из начала ее карьеры. Однажды пожилой мужчина попросил промыть ему уши перед выпиской. В карманном справочнике ничего не говорилось о том, что лучше использовать для этого теплую воду, потому что холодная может вызвать слишком быстрое движение глаз, отчего у пациента иногда начинаются тошнота и головокружение. Этот тест с холодной водой в ушах теперь используют для того, чтобы понять, мертв ли мозг у человека. Тот пожилой господин определенно был жив. Однажды в пятницу вечером Мэри совершила ошибку. Забыла выписать пенициллина пациенту, прибывшему после операции. Заметили это только утром. Когда врач-консультант выпустил пар, высказавшись относительно ее некомпетентности, пациент сообщил, что забыл предупредить о том, что на пенициллин у него аллергия. Врач тогда спустил собаку на пациента. Вот так случайно была спасена жизнь мужчины. В начале карьеры обычная рабочая неделя Мэри состояла из 3 12-часовых, одной расширенной, длившейся до полуночи, и одной ночной смен. Кроме того, врачи дежурили на дому по выходным раз в 3 недели, а если кто-то из коллег заболевал, то бывало и каждые выходные. Теперь перейдем к фактам, мыслям и суждениям, касающимся судебной медицины в целом. Концепция бритвы Оккама «самое простое решение, вероятно и самое верное» во многих случаях суть судебной патологии. Судебно-медицинская экспертиза отнимает все ваше время. Вы не можете заниматься ею в полсилы. Долгие смены, пропавшие выходные и пропущенные праздники – это норма. Коллеги становятся друзьями, Партнер на время становится родителем-одиночкой, а вы едите, спите и дышите смертью. В 80-х годах у судебных патологов, мягко говоря, была не лучшая репутация. Считалось, что это люди, которые не справились с гистопатологией и теперь разбираются со смертями отбросов общества. 30 с лишним лет прошло, а Мэри все еще кажется, что морги предназначены для того, чтобы в них трудились очень высокие люди с огромными конечностями. Когда люди узнают, что Мэри работает судебным медиком, обычно звучит вопрос: «Как и зачем ты решила им стать?» А дальше – «Какое дело было самым чудовищным?» Второй вопрос обычно задают либо мальчики-студенты переходного года, либо будущие психопаты. Обычно девушка уклоняется от ответа, потому что потом 100% чья-нибудь мама позвонит с обвинениями в том, что ребенок травмирован этим рассказом. Или история во всех деталях появится на развороте газеты The Sun. Такое уже случалось. Раньше основные должности криминалистов занимали исключительно мужчины. Однако сейчас появляется все больше женщин. Любопытно, что костюмы обычно заказывают размерами XL и XXL. Сериальный судебный медицинский эксперт бывает отчасти патологоанатомом, отчасти полицейским, отчасти судебным медиком. На экране все выглядит куда более захватывающе, чем в жизни. Патология ничем не отличается от большинства профессиональных сфер. В 90% случаев получается очевидный результат, и только 10% представляют сложность. Большая часть смертей не вызывает вопросов, но всегда находятся случаи, где ответов попросту нет. Судебные патологи проводят аутопсию, чтобы установить причину смерти, даже если порой она кажется очевидной. В большинстве случаев причину смерти никто не оспаривает. Даже простой обыватель может сказать, что человека застрелили, зарезали или жестоко избили. Намного сложнее совместить смертельное ранение с другой информацией о смерти жертвы. Могут пройти дни, недели или месяцы, прежде чем судебный медицинский эксперт поймет значение всех травм на теле. Худший из поставленных диагнозов всегда будет звучать как «причина смерти не установлена». В департаменте судебной медицины может пройти не менее 2 лет, прежде чем судмедэксперт наберется опыта и перестанет поддаваться первому впечатлению. Кто-то на этом этапе считает, что теперь знает все, однако с годами большинство понимает, что если жизнь не черно-белая, то и смерть тоже. Определенное становится вероятным, вероятное возможным, а возможное превращается в «может и нет». Когда Мэри начала работать судебным медиком, то верила всему, что ей говорили. Однако, как только приходит понимание того, что все, чему вы раньше верили, не всегда могло быть верным, легче придерживаться объективного и непредвзятого мнения. В судебной патологии за правильный ответ медаль не дают, а за неверный могут исключить из медицинского реестра. Кроме того, в ней мало возможностей для исследований. Добровольцев немного, а благодаря комитетам по этике все материалы предоставляют чаще мясники. Каждый эксперт должен понимать, что ограничен собственной сферой деятельности. Тем, кто выдвигает неожиданные мнения, следует подкрепить их сильными доказательствами. Высказывая мнение, противоречащее общепринятому, стоит помнить об ограниченности ваших знаний и не трогать области вне вашей компетенции, даже если очень хотите помочь. И когда высказываете свое мнение защите или обвинению, важно помнить, что совсем не обязательно вы тот эксперт, которого они желали видеть. Возможно, другие, более компетентные люди могли попросту отклонить предложение поучаствовать в процессе. Если вы соглашаетесь, удостоверьтесь, что знаете, о чем вас просят, и что вы действительно являетесь экспертом с необходимым конкретно в этом деле знанием. Не будьте специалистом, который появляется на любом процессе этаким человеком-оркестром. Во многих случаях, прочтя об имеющихся уликах, Мэри объясняла следствию, что не так, кто им нужен, и давала контакты необходимого эксперта. Порой девушка желала удачи стороне защиты, потому что по уликам видела, что та им пригодится. На этом выпуск подошел к концу. Благодарю за его прослушивание. Следите за проектом Crime One, но главное помните, нераскрываемых преступлений не бывает.